Помолись, Сосед, давайте. Царь небесный, утешителя души истинной, живи везде сей, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, и вселися вны, и очистины всякие скверны, и спаси блажи души на ваша. Ну что, посмотрели про Пасху-то, да? Ну, пожалуйста, расскажите.
А можно мне вопрос?
Да, вопрос тоже можно, конечно. Ну, вы расскажите тоже. Чтобы я понимал в контексте, в чем будет вопрос.
Ну да. Ну, я хотела и вопрос задать. Вот расскажу, как Иисус пришел в Иерусалим, и там была такая купальня. Вот. И там около этой купальни было очень много людей, которые болели. И они ждали, когда Андрей Господень сойдет в эту купальню. И когда вода заволнуется, то надо было первым войти, и он исцелится. И вот Иисус подошел и увидел человека, который был там 38 лет около этой купели. Бедный, никак не мог
расслабленный
войти. Да, купальня. Вот. И он его, конечно, пожалел и сказал, ты хочешь вылечиться? Он сказал, ну, конечно, хочу, но я никак не успеваю, и, в общем, все впереди меня. И он ему сказал, тогда вставай, бери свою постель, вот, и все, иди. Я сейчас вот расскажу и скажу свой вопрос. И он встал и пошел, и, конечно, фарисеи увидели это, и мало того, что это было в субботу, пока, значит, только то, что это было в субботу. И он сказал, они спросили, кто тебя вылечил? Он сказал, я даже не знаю. А потом Иисус подошел к нему, к этому, которого он излечил, и сказал, больше, вот я тебя вылечил, но ты больше не греши, а то будет тебе еще хуже. А он пошел и рассказал об этом фарисеям. И те, значит, поняли, кто это, и вот в тот момент они разозлились. И вот мой вопрос. Вот получается, что он грешил тут же, да? Вот зачем он пошел к Иудеям и рассказал?
Он не грешил, он наоборот хотел...
Зачем? Или он хотел наоборот...
Похвалиться радостью он хотел.
Или он хотел похвалиться?
Он радостью хотел распространить радость.
Зачем он вот этот поступок не понятен?
Что, именно он пошел и рассказал?
Да, зачем? Вот он не понимал, что он сделает этим хуже, что эти люди и так его, мягко говоря, не любят.
Ну, во-первых, не знал, что они его не
или
любят.
Или это и был тот грех, которого Господь его пытался...
Нет, такого не было. Во-первых, он 38 лет был расслабленный. О чем он знал это время? Ковчег купели.
Ну, как раз иногда люди... У них есть время
подумать. Но именно за 38 лет лежащий, потом приходит человек, там даже пророк, мог не верить, что это Бог, который исцелил его. И, конечно, ты когда лишь свидетельствуешь, ты свидетельствуешь о чуде. Ты 38 лет лежал в расслабленном, и ты хочешь защиту показать, да, конечно,
того человека,
о котором, может, он слышал, что что-то плохое говорили или еще что-то. И он пошел об этом и сказал, конечно же.
То есть это как раз...
Здесь не было что-то какое-то специально, потому что когда 38 лет ты лежишь, ты ничего тебе, практически 40 лет жизни. Понятное дело, что когда такая радость приходит в душе, такое наполнение, ты хочешь совсем о другом сказать. Даже не то, что поделиться, а засвидетельствовать это чудо. У евреев это же важно было засвидетельствовать, если чудо произошло.
Вот. То я подумала, как же так, человек, Господь...
Просто в этот момент важно, Господь сказал, что именно, что бред не греши. Почему? Наша болезнь связана с нашими грехами. Это как раз эта связь очень такая, показывающая. Вот, хорошо. Вы почитали этот момент, осмотреть. Самое интересное, вот смотрите, если мы с вами посмотрим, дальше вот идет, вот хронологически, да, идет, например, история, то есть спор о срывании колосьев в субботу, да, и исцеление Сухорукова. То есть, когда, значит, Господь покинул Иерусалим после Пасхи, да, направился в Галилею. И тоже в субботний день с учениками проходил через поля, которые были засеяны пшеницей. И ученики стали срывать созревшие колосья, растирать их руками и есть зерна. И фарисеи, которые, видно, преследовали, находились, потому что, понимаете, они никогда его, видно, не оставляли, находились, следили, сразу же сделали замечание. Зачем вы это делаете, что не должно делать в субботу? Вы нарушаете закон.
Да, он продавит.
А нарушение завета субботы каралось вообще побиение камнями. И тогда Господь отвечает, рассказав им историю.
Ну, про Давида, да?
Да, неужели вы не читали в Священном Писании, что сделал Давид, когда имел нужду и залкал, и самый бывший с ним, при первосвященнике Авиафарии, и ел хлебы в предложении, которых никто не имел права есть. Но же мне не вошло же это в грех. Понимаете, вот здесь такие очень вещи. Потом вот исцеление Сухорукова, которое дальше происходит при синагоге, да, в субботу Господь пришел в синагогу, читал Священное Писание, ну, как всегда, когда евреи собираются. А там в Сухоруке тот, у кого руки отнялись, ну, понимаете.
А почему он все делал в субботу? Или тут просто делается акцент именно на субботу?
Делается акцент на субботу, именно. Потому что его за это осуждали.
То есть он исцелял
людей. Он исцелял, да, и они все это показывают негатив. То есть евангелисты подчеркивают, как вот шло к тому, к чему Господа распяли. Вот идет процесс такой. Что Господь таким образом творил чудеса. Они показывали, что не важен обрядовая сторона, важна только любовь и проявление только любви.
Не суббота для человека, да?
Да, человек для субботы, да. Не суббота оставается, а не человек служит в субботе, а суббота дана для человека, чтобы ему нести пользу. Вот. И вот Господь да, ему говорит, что лучше, сделать добро или погубить. То есть он говорит о простых вещах таких. Здравствуйте, да. То есть о простых вещах. Сделать это или не сделать. Вот. И в результате получается, что они молчат, потому что они знают, что есть благо, а есть зло, например. И поэтому Господь исцеляет вот этого сухорубца. Исцеляет его. Вот. Понимаете, само по себе, вот если изучать с нами Священное Писание, мы с вами увидим, что какое-то вот богословие, какие-то обряды, они все уходят на второй план. На первый план всегда выходит любовь к ближнему. То есть любовь не в форме чувств каких-то, да, а именно забота о ближнем, поддержка, вот именно, как-то, понимаете, помощь. Почему все это так есть? Потому что Господь пришел спасти род человеческий. Спасти его, как вы понимаете, невозможно. Сам человек спастись не может. Поэтому Господь должен был умереть. Вот это очень важный такой момент. Вот тему я ее затронул на той лекции, сейчас тоже могу немножко развить и сказать. В чем важность? У нас так уж устроено, вот так у нас устроено по нашей природе, что мы люди все разные. И это нам дано от природы нашей, от Бога. То есть есть люди, которые прекрасно анализируют, понимают свои поступки, решения и так далее. А есть люди невидящие, их называют слепые в духовном плане, но то есть, в том плане, что, например, человек вот только чувствует себя, другого не чувствует. А есть люди, которые умеют чувствовать других. Вот поэтому различие, понимаете, да, вот где слепой, где не слепой. То есть тот, который чувствует себя, только чувствует себя, другого не чувствует. Ну не может он, ну хотел бы, но нет, и я именно об этом говорю. А есть кто, наоборот, хорошо другого чувствует и понимает. И вот мы знаем с вами в жизни, как бывает, например, мама, которая только чувствует себя, думает, надо ее сыну или дочке помочь. И вот начинает там помогать, так, уже от нее деваться некуда, понимаете, потому что приходится терпеть. Но она так чувствует. Она не чувствует, что тяжело сыну, дочке, там, невестке кому-то, понимаете. Она чувствует только себя. А есть дети, которые там, или другие родители, мамы, которые говорят, ну не надо там влезать в семью, у них своя семья. То есть они чувствуют не себя, а чувствуют детей, что им будет плохо, не надо мешать. Заметили, да? То есть два четких таких фактора. Почему? Потому что есть момент, так и мы родились. Нас за это Господь не осуждает, не судит нас. И нас за это вообще судить не будут. И когда мы в жизни сталкиваемся с тяжелыми руководителями, которые чувствуют только себя, например, и гоняют, гоняют, дергают, там, заставляют, вот понимаете? И ты думаешь, тиран какой-нибудь жестокий, чтобы ты заплатил, чтобы промучился, понимаете? Вот. Но его Господь судить не будет вообще. Почему? Потому что он не умеет, он не чувствует ничего вокруг, только себя чувствует, слепой. Понимаете? И ему дана вот должность управлять. Ну так дано. И вот он так видит, и вот так всех дергает. И все уже вот никакие. А есть руководитель, который, наоборот, понимает, что тебе надо домой, тебе надо пролечиться, тебе денег не хватает. Понимаете, его тоже люди любят, но ему, его тоже не будут судить. Потому что и благодарить не будут, потому что ему дар, дар такой. И поэтому так устроено. Помните, Господь говорит в притче, когда осуждает фарисеев, он говорит, как вы, руководители, будучи слепыми, если вот слепой ведет слепого, оба будут в яму. Так вот, в духовном законе так установлено, что один, кому дается разум, рассудок, должен брать за руку слепого и вести к свету. Понимаете? А как это вести? Понимаете? А как это вести получается? Это значит, человек должен терпеть. Вот в чем дело. И кого мы терпим? Ну, родного, близкого, кому Господь нам дает. А так всегда бывает. Не бывает, что одинаково всегда. Либо руководитель, либо муж, либо жену. Ну, с кем приходится сталкиваться? И нам приходится этого человека вести. Почему? Объясню. Если вы его оставите, ему будет плохо.
А если он упирается?
А дело не в этом. Смотри, дело не в том, что он упирается, не упирается. Вот смотрите. Есть один, который...
А если он против?
Нет, подождите.
Насильно.
Есть один, который человек видит, другой не видит. Так вот. Человек, который не видит, он даже если вас нет, он все равно мучается от своей природы.
Да.
Ему все время что-то не хватает, что-то ему надо. Он постоянно туда-сюда, то есть нет покоя, он постоянно мучается, поймите меня. Вы же, когда с умом, разум, можете отдашь, ну вот развеяться, книжку почитать, и вам хорошо. Но ни вам ни за что не значит, а тут мучается, понимаете, потому что разное. Так вот, вас Господь соединяет, чтобы вы, будучи разумом, терпели. И вам Господь дает силы терпеть. Но вы тоже начинаете мучиться. Вы начинаете мучиться.
Потому что он нас мучит.
Потому что он вас мучает. Правильно. Да, потому что он вас мучит. И вы от этого мучаетесь. Обязательно. Была такая есть ситуация. Но если вы его оставляете, он вообще погибнет. Потому что у него нету, ну, как сказать, взгляда. Он не видит, он не зрячий. И в итоге ему только хуже и хуже будет. А когда вы рядом с ним, вы его берете за руку и ведете, а он вас там плюет, кидает. И помните, когда Господа распинали, говорит, Отец Небесный, Господь, прости им, ибо не ведают, что творят. То есть они его распинают, но не ведают. То есть они глаза закрыты. Что они делают? Вот, заметьте, какой интересный момент в жизни. То есть получается, есть люди, которые имеют разум, и видят взгляд, и они чувствуют других людей. И говорят, тут надо так, тут надо так или так. А есть люди, которые вообще не видят, только чувствуют себя. И вот такие есть два таких вот типа людей всегда. Это и женщины, и мужчины, все. Тут не разделяется на пол. У каждого кому-то дано. В семье обязательно брат или сестра будут обладать этими функциями. Мама и папа тоже будут обладать этими функциями определенными. Интересно, что друзей и подруг мы выбираем людей по духу похожих к себе. Ну, грубо говоря, встречать человека, который тоже анализирует, и вам комфортно, грубо говоря. Понимаете? Да-да-да. Это правда комфортно. А человек, который, грубо говоря, мучает другого, если нас встретит, который мучает, они сразу разбегутся. Поэтому эти люди ищут только тех, кто... Их еще называют энергетические вампиры. Помните, такое понятие же появилось? То есть, вот куда, где вот на кого-то зацепиться. Но в чем суть? В том, что вот эти проблемы не зависят от поступков человека. Так дана природа. Кому-то родиться в Африке, кому-то в Китае, кому-то в Европе. Понимаете, то же самое. И облечься вот в это тело, с этой природой. Тут, понимаете, здесь это уже не от нас, ни от кого, ни от поступков, ни от грехов зависит. Таким рождается человек. Поэтому в Священном Писании мы видим, что Господь проявление, показывает первым делом проявление любви. А знаете почему? Потому что Господь говорит в Священном Писании, кому много дано, именно. Поэтому со зрячего-то и спросится, а не со слепого.
Нет, ну с меня еще и спросят.
Я очень... Давайте, на личность будем переходить. Мы не будем на личность переходить.
Нет, я умная.
На личность не будем, да. А вот просто скажем, да. Да, именно, это несправедливо, я считаю, что это, конечно, да, согласен. Да, со зрячего еще и спросится. Почему? Потому что, как вам говорится, ему были даны таланты. Помните притчу о талантах?
Да.
Там 5, там 2 или 1. Да. И он должен приумножать, то есть терпение, смирение, то есть он должен научиться. Вот, грубо говоря, когда мы встречаем человека, который мучается, да, который, ну, есть люди, которые вообще психически сложные проблемы, есть люди, которые более-менее еще, но они разные бывают. То есть наша вот задача этим людям как-то помогать. Вот первый момент, который четко говорится еще в Писании, Господь, да любите друг друга. Таким людям помогает только любовь. Я не про именно говорю про незрячих. Если вы зрячие, вы чувствуете, я не про вас говорю, то есть я говорю про незрячих. То есть этим людям помогает только любовь. То есть их можно только любить. То есть если вы будете их там судить, анализировать, объяснять, что ты делаешь то, делаешь не то, это, грубо говоря, как вы со стенкой разговариваете. Просто вы выговорились. Я считаю, вы выговорились. Потому что вы все это видите, понимаете, и вы хотите сказать. Но вы говорите стенке. Понимаете? А так как стенка вас не понимает, вам еще плохо. Слава Богу, что стенка наша не живая, человек-то живой, но это реально стенка, потому что он только чувствует себя.
Мы же хотим не просто
а вы хотите, помочь. Да, но вы хотите, ну конечно. Ну, вы на разных языках. Да. Ну, представьте, я английский не знаю, вы на английском говорите. Вы говорите как со стенкой. А я глупыми головами смотрю, могу понять. А вы говорите, еще больше злитесь и не понимаете, еще больше говорите. Вот такие отношения у нас. Человек этот не понимает. А мы понимаем, вот это наша проблема, что мы понимаем это. И поэтому мы должны таких людей не обучать, а любить. Именно. Вот в чем суть-то. А нам наши знания мешают просто любить. Потому что они нам сразу говорят, БАБВГД. То есть как все решить, проблемы все решить. И мы это видим. Раз, два, три. Но, а тут надо любовь. А мы такие как умные же. Профессора говорит, да-да-да-да-да, первокласснику сядь на машину, возьми там на это и вези, понимаете? А его надо просто и вести его, потому что он не знает. А мы его обучаем. Вот сейчас суть. И мы в итоге, у нас Господь будет за это судить, потому что вы должны проявить любовь, почему говорят, милости хочу, а не жертвы. А наши знания передали опыт как жертву, вот принеси. А милость, то есть проявление любви, снисхождение к немощи другого человека. В итоге, когда мы с вами видим, что жена, там, муж, мама, брат, сестра, подруга, то есть не понимают. Ну вот простой пример. Вы что-то рассказали хорошее, вам начали завидовать. Никогда больше не рассказывайте, потому что потеряете друга и подругу. Ну немощный человек не может радоваться, не справляется. Лучше не рассказывайте, потому что потеряете близкого человека. А лучше послушайте, что у него и у нее. Вы, пускай она выговорится. Хотя вы понимаете, что понесет, как говорится, и вы умные уже включаете, что это так. А что остается? Где-то выслушать, где-то поддержать.
А вот если человек болеет и жалуется, а ты готов помочь, то есть найти врачей, лекарства даже, отвезти, а он говорит, не надо, я просто рассказала,
да,
что
именно.
Ты есть, что быть.
Вот видите, вот мы о чем с вами и говорим.
Ну,
нет, да.
Все равно, мне хочется помочь.
Да дело-то не вас, моя дорогая. Дело, что вы там хотите, не хотите. Человеку нужно просто выиграть, он мучается сам в себе. Понимаете? Вы не мучаетесь, у вас такого состояния нет, а у него вот тяжелое, ему надо выговориться просто, чтобы пар спустить.
Ну мне это надо вылечить, как бы, а он...
Насильно.
А вам надо, потому что у вас умственный процесс, вы знаете, как лечить, а ему не надо лечиться, ему надо выговориться только.
Ему надо вечно болеть.
Да.
Чтобы выговариваться.
Да. Смотрите, теперь объясню такую ситуацию. Тоже противоречие. Вот смотрите, такой человек, который чувствует себя... И поэтому, если он вас просит, помоги мне, именно, а он чувствует только себя, вот тогда ваша помощь придет ему на помощь, понимаете? Понимаете, потому что он чувствует себя. Но если он вас не просит, то будет только хуже.
Если это близкий человек, мне вот не все равно, например.
Вы не должны сходить, нет, а вы не должны из этого исходить, у вас есть же разум. Понимаете, у вас же есть разум. А разум вам подсказывает, что человек этот сам скажет, что вам необходимо. Он вам же подсказывает разум это. Просто мы порой, понимаете, мы порой включаем автопилот. Что проблема наша? Включить автопилот. То есть, грубо говоря, вы все это знаете, раз включили автопилот и пошли уже помогать. Как мне сказать, что надо помочь? А зачем вы автопилот включаете? Он же к чему приведет-то? То есть, грубо говоря, тот человек ведет себя так, а вы взяли автопилот, включили. А вам его нельзя включать, вы должны быть всегда в сознании. Понимаете?
Нет.
Ну, сознание, то есть слышать, что хочет человек, а не бежать, что надо.
Но если человек ошибается, а я понимаю, что он ошибается.
Ну, это понятно, что бывает, он понимает, особенно если мы говорим про молодого человека, неопытного или еще какого-то.
Нет, ну вот у меня мама просто, я понимаю, что ей нужны горы, она отказывается, а я понимаю, что они ей нужны.
Вот это понятное дело, надо искать компромисс.
Вот не получается, вот я про это и говорю. Я говорю, надо, она говорит, занимайся своими делами,
да,
отстань от меня.
Да.
Ничего не понимаешь.
Да. Да.
Ты эгоистка.
Вот. С этого надо было начинать.
Все равно, все равно,
но
надо же ее вылечить.
Но она правильно же. Нет, дело не в этом. Вы, вот видите, у вас даже четкое соприкосновение. Один человек только чувствует себя, а вы чувствуете другого. И пытаетесь его выучить.
Да, ну а как же?
Нет, ну надо, здесь надо просто уступать и все.
Ну, мой уступок — это ее здоровье и жизнь. Как быть-то?
Я уступила папе вот так летом, и через какой-то период он сам.
Конечно, это как, да. Понимаете?
Чем ты больше сильнее настаивать, тем больше будет сил сопротивления.
Да.
Конечно.
Надо быть слова спасительные, вспоминайте, милость не хочу, а не жертву.
Или кого-то другого.
А вы хотите жертву, понимаете? То есть вы хотите принести, сделать как правильно.
Ну я просто...
Это понятно, это понятно. Просто поймите меня, мы с таким вот, это такая природа, мы с этим живем. Человека нельзя переделать, его никто не поменяет.
Я не хочу переделать, я хочу помочь. И мне все равно как. Ну, я хочу, чтобы она была жива и здорова.
Я понимаю, что вы хотите.
А мешает мне только она.
Значит, исключите ее из процесса, да?
Вот пока не получается.
Нужно искать компромисс.
Ну вот пока еще.
Да, тут обязательно нужен компромисс. Просто такова наша природа, мы ничего сделать не можем с нами. То есть вот такая ситуация. Ну, здесь из чего все это произошло?
Я просто привела пример, что ты не просто какой-то знакомый или друг, что я, ну, это близкий человек.
Да,
поэтому мое упрямство — это не просто какая-то там, да, именно упрямство и там жертва, а такая ситуация важная.
Работа.
Именно здоровье жизни, я бы даже сказала.
Ну да. Но это как раз говорит, что вы находитесь сейчас уже не зря, а в слепой сфере. Именно, да, возможно, да. Потому что если бы вы были зрячие, вы бы видели. А слепой, это значит, причем слово упрямство. Даже упрямство как раз является свидетельством слепой зоны. Значит, вы тоже не видите. Запомните, что человек, который видит, значит, у вас тоже нет спроса никакого. Я всегда так говорю. Что может быть с больного? Да. Какой может быть спрос, если его на больничный отправляют? Да. С больного спроса нет. Понимаете? Да. Вот. Потому что, когда вы уступили, вот вы уступили, значит, вы видите. Потому что тогда вы тоже перли, значит, вот. И поэтому потом отец делал по-своему. Потому что вы видите.
Еще можно попробовать кого-то другого.
Ну да, но опять вам это никак не зачтется. Вот вам бы зашлось как подвиг, но вам тяжело. Нет, потому что вы видите.
Мы 2 года боролись и уступили.
Ну да.
И как только мы уступили,
ну слава Богу. Ну, вот такая ситуация, значит, запомните, что вот где идет борьба, там награда.
Да.
Где вот придется, вот это да. И там Господь действует. А если вы понимаете, где это легко по природе, то это так. Единственное, что вот это зрение, которое дает Господь, и мы это видим, то мы должны, конечно, это во благо использовать. Понимаете, во благо использовать для того, чтобы именно помогать. Кому-то Господь дает. Но вот уперство, упрямство, когда встречаются вот люди похожие, они, конечно, несут крест оба друг друга. Вот как вы сейчас про себя рассказали и про маму. Здесь 2 таких четких момента, поэтому вы постоянно встречаетесь.
Мы ей уступили один раз и чуть не потеряли ее. И мы очень испугались, и поэтому теперь пытаемся этого избежать, понимаете?
Я понял. Но здесь так уже устроено, что у вас слепая зона, там может, видно, ей и правда не полезно, чтобы вы ее потеряли, а она так, ну, в общем, вы друг друга как бы терпите. Она терпит вас, вы терпите ее. Да, ну вот такие есть моменты жизненные. И такие, и так уже установлено, поэтому... И самое интересное, что 95% этих поступков мы делаем как раз вот в нашей жизни этим живем, руководствуемся. Вот именно из-за этого.
И согласна терпеть, вот только она жива будет.
То есть вот смотри, я вам честно объясню, где человек четко принимает решение. Когда поступок несет. Вот, грубо говоря, когда вы идете на воровство, у вас включаются мозги. Ну, нет, не надо сравнивать, был опыт или не был. Я просто говорю, включается голова. Когда человек идет на убийство, он включает голову. Когда он идет на измену, он всегда включает голову. И по этой причине ему никуда это не списывается. Поймите меня, понимаете?
То есть осознанные действия.
Да, осознанные действия.
А если бы не были убийства? Это тоже не осознанно.
А в аффекте?
Началось.
Александр, вам слово. Но я говорю, когда человек идет... Аффект это да, момент, да, тогда они это не делают. И даже прощают некоторых людей, и психически нездоровых не сажают, вы знаете, да, даже вот в законодательстве тоже похоже. Человек там убивает, друга, а у него там шизофреник, психиатрическую больницу выходит, потому что он невменяемый. Такое бывает. Но это единицы. Большинство людей как раз все четко осознают и понимают, находятся в сознании и делают осознанный выбор. Делают осознанный выбор. Вот. Единственное, что обладая вот определенной природой, человек для того, чтобы в конце концов научиться понимать другого, ему нужен Господь. Вот так устроено. Так уже устроено. По этой причине просветить его может только Господь, слепого. Вот как просветил вашего отца, да, например, он увидел. И по этой причине мы с вами, как Господу, обращаемся.
Мы можем помолиться.
Да, то есть мы обращаемся и молимся. Нет, это не как само собой, это является на самом деле большим очень поступком. Потому что человек, который отказывается от своего «я», вот грубо говоря, вот я вам сейчас вам сказал, вот вы сейчас говорите само собой, вот давайте, вы откажитесь от помощи матери, просто молитесь Господу и не лезьте в ее дела. Это реально будет подвиг.
Это тяжело, но можно.
Вот видите? Вот
я же должна знать,
как она сказать. Понимаете, вы же Господу полагаетесь. Одно дело молиться, аллилуйя, и делать все, что вы сами там всем у вас в голове. И это не идет ни за что. Когда идет доверие Господу, вот, грубо говоря, вы молитесь?
Положиться на Господа.
Да. Мама там, ну не слушает никак, и вы никак не получается, проблема идет. И вы можете Господу доверять, говорить, я все, отступаю, Господи, ну прошу тебя участвовать.
Ну то есть не то, что с ней не общаться, не общаться.
Нет, общаемся, мы всегда общаемся, просто вы снимаете свое упорство, упорство, давить, а что вы видите, что результата нету. И вы передаете в руки Божьи, начинаете Господу молиться, это подвиг. То есть вы отказываетесь от своего упорства и обращайтесь к Богу. И
я думала, не надо с ней общаться.
Нет, ну как?
Так прям категорично.
Общение необходимое. Общение всегда является очень важным свойством. Понимаете? Но без этого же никуда.
Просто не затрагивать больше тело, да? Да, я поняла.
Ну вот смотрите, мы с вами читаем, Господь творит чудеса. Новый Завет нам показывает исцеление. То есть, грубо говоря, они обращаются к Господу, и Господь им помогал. Мы же в лице Иисуса Христа видим Господа Бога, который творит чудеса. И все, кто к Нему обращался, Он никого не оставлял. И даже наоборот, Господь даже если видит, вот парадоксальный будет момент, что вот Он увидел вот этого Сухорукова и исцелил его. Хотя тот мог даже не обратиться. Увидел расслабленного, который мучается, надеется, что и кто-то его опустит. Он даже не просил. Он сам к нему подошел и исцелил его.
А расслабленный это
не ходящий? О, да, расслабленный, да.
Парализованный.
Да. То есть, понимаете, что Господь не только ценит, что к нему обращается, но он и сам идет, оказывает помощь. Вот в чем дело. И вы думаете, он меньше заботится о вашей матери, нежели вы?
Конечно, нет.
Просто вы ему мешаете действовать, да. Господу. Вы собой заполонили все. пустую.
То есть я как та мама, которая лезет в дела детей.
Не, вы, да, но вы когда вы общаетесь со стенкой, это нормально? Нет. Тогда нужно довериться Богу. С энергией. Вот тоже очень важный момент. Вы знаете, да, понимаете, с энергией, то есть совместное действие человека с Богом.
Да.
То есть Господь говорит, вот мы дальше если будем изучать, начнем беседе с учениками. Он говорит, особенно в Гефсиманском саду, он говорит, доселе вы ничего не просили, но говорю вам, просите и дано будет. Где двое или трое собраны будут во имя мое, мое Господь говорит, там и я буду посреди них. И что бы вы ни попросили, да будет вам. Прямые слова, четкие слова. То есть мы обращаемся к Господу, двое или трое, или один человек обращается и просит. Просите, будет дано вам. И он обращается к ученикам, но мы тоже являемся его учениками, потому что мы идем за ним. Это же обращение к его ученикам, то есть кто ходит в храм, кто старается спаститься, причащаться, исповедоваться, слушать. Служит, это является то есть мы являемся учениками Господа, христиане, то есть ученики Господа Бога. Имя христиане носит Христос. Поэтому мы должны к Нему обращаться. Там всем сейчас сказал, что да, вот есть два типа людей, и ничего мы не можем с этим сделать. И тогда, чтобы ситуация разрешилась, нужен Господь. И по-другому никак. Вот, например. Живет человек, там, мужчина, женщина, например, либо жена тяжелая, либо мужчина тяжелый. И одному из семьи приходится терпеть. И если они будут только надеяться на свои силы, семья не устоит. Не устоит семья, будет разрушена. И тогда нужно тут молиться Господу, просить. А почему не устоит? Потому что устанет человек терпеть. Уйдет. Просто уйдет. Вот я посмотрел по статистике, у нас большинство, в России много разводов, да, и большинство женщин уходит из семьи. Почему? Очень просто. Женщина уходит, потому что большинство этапов, значит, женщина уходит. Значит, если мужчина разводится, значит, он просто, понимаете, захотел какой-то новой жизни. Это небольшой процент. А в основном в жизни так, женщина терпит мужчин. Терпит мужчин. Почему терпит? Объясню вам. Мужчина любой, хоть зрячий, который видит, хоть незрячий, он в любом случае все время женщину учит. Всегда учит ее. Так уже установлено по иерархии. И начинает ее не только учить, но еще постепенно ее может и критиковать, и говорить. То есть почему? Потому что он видит какие-то вещи и начинает ей говорить, ты там не убралась, плохо там приготовила, там что-то, это не сделала, так-то выглядишь, вот тебе надо было так поступить здесь, тебе надо было так поступить, тебе здесь надо. То есть постоянно идет критика, пятое-десятое. У мужчин это естественный процесс. Это естественный процесс. Но женщина от этого устает. Почему? Потому что на ней дети, на ней семья, на ней работа и заботы. Мужчина этот не видит. А это, как говорится, гиря, который висит на одной руке. И с другой стороны, ей нужна любовь и поддержка мужа, просто чтобы он ее любил. Ей больше ничего не надо. Но мужчина, видя процесс, понимаете, воспитательский, он ее начинает учить, 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 и она выматывается, устает. И это большой процент, мои дорогие, дело даже не в изменах финансовых ситуаций и так далее, что у нас пишется. Это является самой основной проблемой разводов. Потому что женщина устает, она выматывается, у ней нет позитивных чувств, нет позитивных эмоций. Нет этих эмоций позитивных. И из этого начинает страдать еще мужчина, понимаете, да? Потому что женщина же наполняет всегда мужчину своими чувствами. Так вот, как только, значит, поток закончился, мужчина же не дает, и она ему не дает, то есть не греет, батарея перестала топить зимой. Мужчина еще больше начинает злиться на этом фоне, понимаете? Увеличивается процесс, потому что ему кажется, что вообще во всем она виновата. Теперь уже потому, что он его не греет. Но он уже потому, что все равно она виновата. И заканчивается тем, что сначала, значит, они просто отдаляются друг от друга. Первый этап отдаления. Каждый начинает заниматься своими делами. И так длится до тех пор, пока женщина не пройдет точку невозврата. Мужчины никаких точек не проходят, он просто адаптируется к новой модели жизни. Просто адаптируется. Запомните, мужчины точки никогда не проходят. Он адаптируется. А у женщины есть точка невозврата. Вот она ее как пройдет, все. И она уходит. Куда угодно. Решает все. У нее вот точка невозврата, все. И она не вернется уже никогда. Потому что это ее природа. Это, знаете, точка невозврата, когда машина все закончилась, ее вот, управление, движение, все, ну только на металлолом сдачи и все. Как бы там ни пытался ее мужчина там сделать, там, он же гниль прогнила уже, все, он там может ремонтировать, 5-10, ну все уже.
Но наша смерть физическая тоже точка невозврата, нет, правильно?
Нет, ну не путайте, господи, помилуй. Смерть это постепенное разложение наших клеток, постепенно, это не об этом, я говорю про душевные отношения. Особенно между мужчиной и женщиной, я об этом говорю. Запомните, мать всегда будет любить своих детей, у нее нет точки невозврата по отношению к детям. Она их всегда будет любить. Все. Это закон аллилуйя, называется истиной. То есть никогда, то есть всегда. Поэтому тоже здесь несправедливо. То есть, грубо говоря, по отношению...
Матери, которые своих детей там...
Исключение.
Исключение, правильно. Всегда же есть в любом математике есть уравнение, если нет ни решения. Да. Потому что, то есть есть в природе, когда женщина не хочет детей. Вот. Она это имеет, такое нехотение, не хочет детей. От природы ей дается. По этой причине, вот эта, по сути своей, эта женщина, она лучше ей не рожать. Вот. Я говорю про то, кто хочет родить, она имеет это чувство любви. Я говорю про, как бы, про большинство, конечно. Есть, конечно, исключения, тут ничего не сделаешь, большинство, да. Так. И у мужчин большинство тоже есть такие определенные процессы. А мужчины адаптируются, привыкают. Даже когда женщина уходит, например, мужчина переезжает, а потом опять мужчина адаптируется все равно. Он как организм, понимаете, вот мы на консервах сидим, и уже адаптировался наш организм к консервам. Это же вредит здоровью, но он адаптируется. Так и мужчина, он адаптируется, а женщина завяла цветок. Ну поймите меня, все. Она не может адаптироваться. Да, понимаете, да, внутренне.
Что-то сгорело.
Да, это правда, процесс прошел. Чтобы там воскресить, это надо, да, они там еще пытаются найти там новые чувства, эмоциональные. Да какая-то влюбленность, это может быть как маленькая, знаете, пару капелек водички упало и все. И поэтому мы знаем, что женщины, некоторые там по 5 раз выходили замуж, там с мужчиной там 1 и 10 разных имели. Ну, бывает такое. Но уже все. Ничего не изменится, потому что женщина может быть счастлива только 1 раз в жизни. Раз замуж вышла и всю жизнь с мужем прожила. Истинно. Все остальное ее счастье не даст ей. Ей будут даваться только такие эмоции. Но это совсем другое. Эмоции, они есть, потом проходят. Поэтому женщина не находит счастья. Потом просто успокаивается. Где-то просто уже смиряется. Вот успокаивается и принимает свой завершенный цветок. Все. А мужчина, да, он адаптировался, но тоже несчастный. Он адаптировался, грубо говоря, в тюрьме, в психиатрической больнице, в армии. Где он адаптировался и тоже мученически живет. Только теперь он мучается не ради креста. Когда муж с женой живут, они ради венцов терпят друг друга, ради, чтобы быть вместе. А уже просто мучаются от себя. И от этого никакой награды, а одна только мука.
Что же мы все мучаемся-то? Тут мучается,
жизнь такая, а тут уже ничего не поделаешь, потому что либо ты даришь любовь, и тогда все будут жить и радоваться, либо ты ничего не даришь, и все будут мучиться. Логично? А истинная любовь, мы не знаем понятия любовь, что такое. Нет, вот свое упёрство, нет, это тоже слепая бывает любовь, это тоже слепая любовь, Истинная любовь у апостола Павла посланием к Коринфянам в 13 главе. Любовь не ищет своего, понимаете? Вот почитайте, и прям вот там как она прочит, это истинная любовь. Апостол Павел дает понимание, что есть любовь. Да. Мать там любит своих детей, и все равно потом отправляет, пишет, это немножко другое, это чувства определенно даны. А про истинную любовь – это момент совсем
другой. Но это когда для другого, да?
Да. Вот возьмите, вот Господь, он идет, мы с вами вот и видим с вами, да? Он исцелил Сухорукова, исцеляет он расслабленного. Мы с вами видим, что здесь Господь проявляет любовь, он заботится.
Ну да.
Он дарит, он приходит, да. Он видит, что человеку плохо и идет. При этом, даже когда его распинают на кресте, он говорит: «Господи, прости им». То есть молится отцу, просит прощения, ибо не ведает. Да, это тоже проявление любви.
То есть это любовь как забота.
Да, в нашем понимании как забота, можно так сказать. Но просто бывает слепая тоже забота, вот видите, как уперся.
Ну, да.
Тут с этим сложно судиться, понимаете. Это ты уже сбежишь от такой, знаете, заботы. Хотя она вы правильные вещи говорите, все правильно делаете. Вы все правильно делаете, ну, это правда.
Но она говорит: я хочу торт, но ей нельзя торт.
Да вы все правильно делаете. Вы делаете все. Нет, я вам сказал, вы все делаете правильно. Я вам сейчас бы рассказал, как у меня жена вот такая, что я тоже люблю сладкие поездки и все. Так вот, она уступила и теперь просто молится. И вот у меня начали капилляры лопаться, понимаете, у меня пошли вот начались проблемы с организмом, его неправильного питания. И я уже сейчас сам стану воздерживаться из-за того, что меня сам мой организм уже к этому ведет.
Нельзя так
ее делать. Я понимаю, да. Ну, результат имеете вы какой-то?
Ну да, бессонные ночи после куска торта.
Так торт может какой-нибудь придумать?
Я могу одно сказать, что человек больше съест,
без сахара.
Еще больше запрещают.
Угу. Да.
Запретный плод сладок там.
Я больше еще подталкиваю к этому торту, конечно, с вами строгими запретами.
Да нет там строгих запретов, так, просьба просто.
Да, настойчивая просьба. Я вам честно скажу, она устает не от того, что вы ей торт там даете, а от того, что вы над ней стоите. Она от этого устает. Поэтому она сказала вам: идите, выйдите там, живи своей там жизни. Вот, именно, это дело не в торте. Если она не хочет съесть торт, значит она очень устала, ей хочет позитивных эмоций, она вымотана как-то, это дело не в торте совсем.
Ну, мам, вы не знаете.
А, ну, понятно, что не знаю, но человек внутренний мир, если он этого хочет, значит ему что-то не хватает.
Заедание.
Мне не надо знать человека, ты просто это понимаешь. Если человеку это надо, значит ему что-то не хватает. Он для этого поэтому это и делает.
Ой, она у нас барыня, мы ее любим и балуем. Все ей. Кроме торта.
Ну я понял, да. Помоги, Господи. И баба, матери вообще, да.
И пекарю торт.
Да, вот такая жизнь наша. Сложная, очень трудная, тяжелая. Но. А по-другому никак. Понимаете, да? Поэтому нам приходится вот... Но мы должны ради... Понимаете, но при всем этом у нас есть, как бы Господь дал нам возможность видеть, к чему мы стремимся. Во-первых, вот вы сейчас там переживаете, а главное, чтобы мама куда попала в Царствие Божие.
Да.
И поэтому надо стараться, чтобы она причащалась, что за нее молиться надо, чтобы духовно этот момент был... Во-вторых, главное, чтобы вы с ней были в мире. Чтобы не было обид и злобы. Вот почему? Для того, чтобы сохранились отношения и вечной жизни. Вот четкие вещи, которые мы видим. Потом мы с вами знаем, что все равно жизнь будет вечная. И что мы здесь имеем, мы с собой забрать ничего не сможем. То есть мы все там будет с нуля. Поэтому наша задача набрать именно сокровищ каких? Духовных, любви. Потому что только с любовью, которую мы приготовим здесь, мы будем счастливы в Царстве Небесном. То есть, понимаете, да? То есть, тем больше мы дарим любовь, тем больше копится наше богатство. Это правда. Тем больше, чем вы больше терпите, любите, помогаете. Именно любите, не упорство, не упертость, понимаете? А именно любовь истинная любовь.
Молчаливая.
Да. Потому что, понимаете, когда вот человек упертый, ему тоже комфортно, когда вот он чувствует свою правду, и он тоже получает удовольствие от этого. Но это не зачитается. Зачтется только когда вы терпите, когда вам неприятно, когда вы смиряетесь, когда вам приходится уступать. Вот в чем дело-то. Поймите меня. Вот это тогда и уже идет на небеса, потому что вот здесь подвиг. Всегда нужен подвиг. Вот у нас здесь сидит Александр Болдер, да? Талантливый парень политургик. Зачтется ему что-нибудь? Нет. А по другим предметам сложно. И там надо заниматься. И упор делать. А ему тяжело. Сложно. Ему комфортно там, где ему комфортно. Но ему же тоже ничто не зачтется. Конечно, нет. Потому что ему дано Богом. Что? Что он может сказать Господи? Я тебе дал то, что ты мне дал. На, вот тебе твое. Как в притче. А он говорит, ленивый. Лукавый, возьмите его и бросьте его. Потому что он не разбивал другие предметы, которые было сложно. А ему надо было над ними работать.
Мы все, наверное, такие. Там,
я, да, конечно, про все нет, говорю. Нет,
нет. Я вижу, а все на него напинки.
Я отключился чуть-чуть.
А литургики думать
надо? Наверное, да.
Нет, не литургик.
Вот.
Все ляжем там.
Поэтому нам остается обращаться и просить помощи Господа. Больше ничего.
Любить всех через Господа только.
Да, только с помощью Божьей.
У меня вот такое смирение после потери мамы получилось. 9 дней мы что только не делали, так ее спасали вообще. И вот это вот смирилось, я и думаю, вот ты дал, ты забрал. И да, все. И вот относиться стало ко всем, к мужу, к ребенку, только через Бога. И когда мы научимся вот это любить, будет проще.
Да.
Потому что Господь знает, когда приходит у человека час уйти. Да. Не надо вот что-то продлять, куда-то лезть. Это все. Ну,
поймите меня, нам тяжело смириться. Тяжело понять, потерять близкого человека, потерять ближнего. Это понять, это очень сложно. Да. Это трудно. Поэтому нас Господь, знаете, но вы знаете, нас Господь все равно даже учит так, чтобы мы старались безболезненно. То есть, вот здесь... говорит, смотрите, вот в одной дворец, вот, ну, смотрите, что делать левое, не знать правое. Вот, здесь тоже очень важный момент. То есть, чем больше мы с вами храним себя, чем легче мы все будем переносить сложности и трудности. То есть, если вы храните в своем сердце, как Пресвятая Богородица, вот тоже важный момент. Как она видела, выбирала ее сын.
Да.
Но она всегда все слагала в своем сердце. И она никогда не ходила там вот так, там или вот так, там это. Она все это принимала, слагала в сердце. И она все это перенесла. И была прославлена выше серафимов и херувимов. Вы сейчас это поняли, потому что вы получили это. И она это все слагала, поэтому ей было впоследствии. Вам сейчас легче, потому что вы это слагали.
Ну, у меня вообще, когда мама не стала, да, я для себя сказала, ее не стало физически.
Да.
Как мама, она у меня есть. Да. Только это мой собственный эгоизм. Я не могу обнять, не могу поговорить. Все, я свое, да, убираю, но продолжаю с ней так же общаться.
Да, ну, да, при всем этом, вы знаете, вот вы так говорите, вот у меня умер отец, да, в 2019-м, ну, разбился на машине. Нет. На машине разбился, когда я там служил. Вы не представляете, а накануне я с ним разговариваю по телефону, мы говорим, он ждет, и ко мне приедешь, я тебя жду, и там пятый,
нет, все же, да, ко мне ехал.
Вот, да, понимаете? И это ты просто не понимаешь это все. Я специально ректору не стал говорить, я тогда диакон только начинал служить, вот, и он мне там делал замечания по службе, чтобы меня хоть отвлечь от этих мыслей. Mm. Понимаете? Потому что это очень тяжело. И вот ты после этого начинаешь молиться за отца, переживаешь, понимаешь определенные вещи, тебе его не хватает. Но ты в один момент, смерть страшная, неожиданно, внезапно, но ты в один момент понимаешь, что это от Бога. И ты понимаешь, тебе вам Господь дает, что именно это от Него. И вот дальше ты начинаешь молиться, молиться, молиться. И вот когда я вам рассказывал, да, уже, что вот в этом, когда пандемия, на день рождения никого не видел, а во сне пришел мой отец, которого я единственный видел на свой день рождения.
Я не слышала.
Который принес подарки там и далее. Потому что, понимаете, пришел именно отец. Живой. Которого ты видишь, который участвует. Сложность заключается в нашей... А вы знаете, я еще в момент, когда вот я ездил в поездку, я был на Соловках, как раз когда я сумер, потом в Казани в этом году был, там на Макаревской пост. Именно в тот момент, когда ты начинаешь подавать за отца, молиться, вдруг начинает такую чувствовать любовь и благодать, связь, очень сильную связь, она очень близкая. Почему? Потому что она не разорвется никогда, потому что как бы есть небесное, есть земное. Нам сложно, конечно, мы когда здесь не видим. Понимаете, мы привыкаем здесь, прилепляемся к этому земному.
Да, но это только наше.
Да, наше. И поэтому нам очень тяжело. Да, конечно. По этой причине нам тяжело, когда родные и близкие умирают. Потому что мы их любим. Как это мы без них? Без матери это еще сложнее.
Но Господь знает, когда забрать.
Да, это
потому
правда.
Что дальше
но я все-таки честно скажу, очень важный момент. Потеря матери является, ну, как бы для сына, и так для детей, да, могу сказать, слава не мачева, но это является самым сильным ударом, который только может быть. Mm-hmm. Объясню почему. Ребенок всегда знает, что мать его любит. И эту любовь он получает, как грубо говоря, постоянным потоком. Я именно говорю про мать, которая всегда была рядом и так далее. Я не говорю, которая там не была психически нездоровой, потому что он уже рос без матери. А он всегда, пусть ее даже нет рядом, может, она там и живет отдельно, но он знает, что мать есть всегда. И поэтому, если с ней все случится, конечно же, это рано. Не зря у евреев, когда по отцу и по матери, они делают надрыв, который впоследствии не зашивают никогда, не зашивают никогда. Почему? Потому что этот поток, который тебя постоянно питал здесь, на земле. И когда ты его лишаешься, ты знаешь, что ты больше нет, тебя больше никто не любит. Просто так. Представьте, больше никто. Муж любит, понимаете, это он должен работать, он просто так не любит. Он, то есть, вот, понимаете, друзья просто так не любят, подруги просто так, братья просто так, никто уже просто так уже не любит. Есть только мать, которая просто так любит. И может отец, все, вот есть два человека, которые вот, все, в жизни больше нет. И когда человек лишается матери, лишается отца, он становится в прямом смысле сиротой среди людей. И есть Господь, конечно, который наполняет, укрепляет, поддерживает, но больше все. И по этой причине, чтобы мы себя чувствовали легче, мы должны любить. Понимаете? Тогда человек может все это проживать и преодолевать. Он должен учиться любить. Он должен учиться отдавать свою любовь. Сложно это? Сложно. Но если он будет просто давать, будет просто любить, стараться в своей сильной возможности, он все сможет перенести. А все равно мы в этой жизни совсем столкнемся. Либо мы потеряем родных, либо мы умрем. То есть, понимаете, все равно мы будем терять. Рано или поздно. От этого никуда не деться. И поэтому я в своей жизни, когда вот начал церковляться, понял одно. Мне важно, чтобы если мои родители отошли ко Господу, именно Господь их забрал в мире, в покое и в душе. Если возможно, чтобы они причастились, то чтобы они в мире. И так у меня умер. И я знал, что отец у меня в мире уходил, у меня умирала бабушка на руках, в мире причастилась, понимаете? И, вот, и другая бабушка тоже. То есть, и ты знаешь, что они уходили в мире. И это самое важное. То есть, ни в страсти, ни в ссоре, в обиде, в раздражении, потому что страшнее нету, когда ты теряешь родной, а ты еще с ним обиделся, с ним не помирился. Ничего, это, понимаете? Страшнее нет. Вот такая ситуация. Вот.
Давайте лучше о начале.
Их не жалко терять, да?
Так, значит, мы с вами теперь смотрите, что вам надо будет рассмотреть на следующем занятии. Запишите исцеление слуги римского сотника. Исцеление слуги римского сотника. Матфея 8 глава, 5-13 стих. Дальше. Воскрешение сына наинской вдовы. Воскрешение сына наинской вдовы. Лука, 7 глава, 11-17 стих.
А первый Матфей?
Первый, это получается Матфей, 8 глава, 5-13 стих.
Угу.
Дальше, смотрите, посольство Иоанна, посольство Иоанна Крестителя к Иисусу Христу. Да, это ученики шли к Иисусу Христу, его посольство, крестители к Иисусу Христу. 11 глава, Матфея 1, 19 стих. И также смотрите, пожалуйста, Иисус Христос в доме Симона Фарисея. Там про притчу рассказал, когда блудница омыла ему ноги и плакала слезами. И тогда Симон очень смутился этому. То есть Иисус Христос в доме Симона Фарисея, Евангелие от Луки, 7 глава, 36-50 стих. Лука, тогда Лука, 7 глава, 36-50 стих.
Это уже на каникулы, что ж ты
понимаешь? Нет, не на каникулы. Мы с вами в следующий понедельник об этом поговорим. Каждый из вас, я вот всем вам дам, каждого спрошу, и это будет итогом.
А что кому дадите?
Нет, слушайте,
а что, будет экзамен, что ли?
Нет,
да.
Нет, просто
готовимся прошу. С билетами.
Давайте помолимся с вами. Достойно есть якого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.